нового суду и оправдания. Андрей Бондаренко вышел на волю в соковику 2012 года, занялся правооборонной деятельностью, а параллельно домогался компенсации нанесенных ему стратов и покарания виноватых у тем, что его незаконно осудили. Первого удалось домогчиться другого, покуль не сказал Андрей Бондаренко в интервью «Свободе» 16 студеня. Восик правооборонца прокомментовал решение выплатить ему грошовой компенсации.
В первую очередь, все-таки это победа, мы ее добились, это самое главное. Но если рассматривать более подробно все то, что происходило, то это, конечно, очень становится обидно за свою страну, поскольку 2 года выплачивают компенсацию со всяческими отменами, цинизмом судей, которые говорили о том, что, исходя из принципов разумности и справедливости, 120 миллионов для гражданина, провевшего 2 года за решеткой, это много. Поэтому меняли приговоры, приносили протесты и так далее. Все это, конечно, очень прискорбно. И жаль, что наша страна не ценит своих людей, а в первую очередь ценит то, сколько должно находиться денег в бюджете страны.
Как бы компенсировали 2 года уж неволения, так?
Да.
А что на конт вот вашего страченного бизнеса, меньших стратов?
Ничего. Были компенсированы расходы по адвокату в размере 60 миллионов. Больше ничего не компенсировано, поскольку нет документального подтверждения, на что были потрачены деньги. Вот. То есть в течение всего времени, что я находился за решеткой, мои родственники должны были собирать квитанции на то, что они оплачивают. Ну, понятное дело, что в то время никто не надеялся на оправдательный приговор. Никаких квитанций не собиралось, никаких подтверждений не было. Вот, поэтому единственное, что можно было подтвердить, это расходы на адвоката и непосредственно моральный вред, который и был компенсирован.
Я помню, в процессе был некий сведка, який фактично вас обокрал, так утримливалось. Вот что-то с ним вы нику разбираете, Тине?
Нет, несмотря на многочисленные наши запросы и указания насчет того, что он являлся заинтересованным лицом и что, занимая государственную должность, он фактически фальсифицировал акт проверки и непосредственно все сведения, которые были получены судом. Дмитрий Протасевич продолжает работать в госструктурах, и нам ответили, что все законно, все справедливо. И несмотря на то, что акт самой проверки, который был составлен Протасевичем, признан незаконным и не имеющим отношения к действительности, никакого наказания сам Протасевич не понес.
Суд признал, что криминальный переслед ваш был незаконным, а в вынику никто за это не потерпел.
Абсолютно никто. Более того, одна из судей, Татьяна Рединская, она пошла на повышение. Сейчас она работает в Минском городском суде. Ну, видимо, государство заинтересовано больше в тех судьях, которые выполняют распоряжение, нежели основывают свои решения на законе.
У конце 2012 года была зачинена установка платформа, якую Андрей Бондаренко створил в деле обороны правов белорусских вязнев. Між тим былий політв'язень не спинився і заснував нову установу – платформу Innovation, про яку збирається протягувати правооборонну діяльність.
Таким чином, поводле рішення Мінського городського суду, былий предпримальник Андрій Бондаренко отримає приблизно 500 доларів за кожен місяць несправедливого зняволення. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні, 16 студзеня, у Беларусі знову виросли цены на бензин і солярку, у середнім на 5%. На протягу апошніх некалькіх гадоў, сутыкнувшися з протестами автомобілістаў, улады використовують новую тактику. Цены на паліва растуть пакрысе, але не спынна. Передає Ігор Карній.
У концерне «Белнафтахім» чарговое подорожение палива традиционно тлумачить поэтапным сближением ценов в краинах мытного звязу. С Россией, на якой Беларусь традиционно ориентуется, гэтые показники практически выровнялися. Эксперты задаются питанием, какими аргументами будет кироваться урад, тлумачивши наступное подорожение. У липені 2011-го 30-процентное подвышение коштов палива вылилося у массовую акцию кировцев «Стоп-бензин». Уже на наступный день Александр Лукашенко загадал открутить все назад, обвиноватившись подначаленных у бездумной ценовой политики. И пораил вариант, при яким и вытворцы застанутся задоволенные, и люди обураться не будут. Подвышать часто, але не на шмат. Говорит аналитик автомобильного рынка Алексей Бабайцев.
Приняли вариант постепенного, по чуть-чуть поднятия цен, для того, чтобы, понятно, избежать недовольства. Но, с другой стороны, на этом государство, наверное, что-то теряет. Теряют и продавцы розничные. Конечно, им бы тоже, наверное, хотелось больше маржи. Но это как бы такой компромисс, как бы и аргумент в пользу преимуществ определенных. Того, что у нас политика такова, что вот мы поддерживаем более низкие цены на значимые товары. Но горючка, понятно, для всех значимо.
Летась кошти паліва підвищалися 4 рази, отримавши по виніках году істотний прирост. Так, диспаліва агулом подорожила на 21,5%, АІ-92 – на 22%, АІ-95 – на 23%, Нормаль-80 – більшим на 32%. Якраз тієї лічби, які годом раніше викликали масове незадовольнення автомобілістів. Але розтягнуті на 12 місяців підвищенні пройшли нібито незауваженими. При теперішніх темпах інфляції, не глядячи навіть на регулярне підвищення коштів, бензин і солярка залишаються тайніші, ніж у більшості сусідніх країн. У переліку на доляри ці євро паліво в Білорусі коштує у 1,5-2 рази менше, ніж у Польщі, Латвії чи Литві. Така диспропорція забезпечує працею сотні жихарів поміжних регіонів, які усілякими шляхами вивозять паліво України Еврозв'язу. Як каже головний редактор газети «Автодайджест» Анатоль Шевченко, при теперішніх розбіжках у коштах бензинова контрабанда буде актуальною ще довго.
Вивоз бензину, це регулярно цим займається, я сам лично бачив, як в Бресті. І як тільки вихідно, одразу ж толпа цих бензовозів, хронічні називають, і поїхали на Польщу. Для них це заробіток, краще два рази крутануться, і навіть тим же таксістам проще вивезти бензин і все. Ніхто з Мінська туди не поїде займатися, понятно? Це можливість заробляти тільки у тих, хто живе возле границі. Іначе пробег спідає всю прибуль. Пока люфт є. Просто він буде чуть менше, чуть більше, але за 10% ніхто не повезе, а коли там півтора рази є надбавка, то два, то, звісно, буде возити.
Поводля студентської статистики, коли бензин самої розповсюдженої марки АІ-95 у Білорусі коштує 67 євроцента за літр, то у Латвії 1 євро 35 євроцентів, у Литві 1 євро 37 євроцентів, в Україні криху більше за евро, у середнім по Росії 77 євроцентів. Але істотно відрізняються і середні заробки во всіх цих країнах. Коли під кінець 2012-го улади Білорусі відрапортували про фактичне досягнення по заробку рубежу у 500 доларів, то у Польщі середній заробок складає 1150 доларів, у Латвії – 900, у Литві – 800, у Росії ця лічба наближається до 1000 доларів.
Передавав Ігор Корній.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Павлович з Городні. Наші високі чиновники, які топчуть усе білоруське, після сходу з посаду чомусь вельми хутко оказуються у Москві на нових високих посадах. Міжволі задаєш собі питання, а ті не були вони загадя посланні сюди? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце не ў забаве, ну а зараз з Сергеем Дубаўцом вяртаемся ў сталінскі 37-й. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Ткачэня Александра Антоновна нарадзілася ў 1914-м на хутары Махнавічы Старобінскага району Менскай вобласці. Беларускасць сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца ў калгасе «Новы мір» на хутары Ізбушкі Старобінскага району. Арыштаваная 19 лістапада 1937, асуджаная 17 снежня 1937, пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў слуцкай турме 21 студзеня 1938, рэабілітаваная 30 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 27655С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. І неўзабаве пра вестку з турмы ад Міколы Статкевіча. З вами Радіо «Свабода», асноўная тэма дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволенне. 16 студзеня у сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Американская неурядовая организация Freedom House обнародовала доклад об свободе у свете у 2012 годе. Поводле справоздачи Беларусь остается у лику несвободных краин. Скачается спис показаний, поводле яких белорусским женщинам будет дозволено робить аборт на позднем термине тяжарности. Былому кандидату у президенты Миколаю Статкевичу, які адбывае пакаранне ў магілёўскай турме, зноў прапанавалі напісаць прашэнне аб памілаванні на імя кіраўніка дзяржавы. Пра гэта стала вядома з ліста, які атрымала жонка апазіцыйнага палітыка Марына Адамовіч. Паводле яе слоў, Статкевіч піша, што звярнуцца з прашэннем яму прапанавалі чарговы раз пасля амаль паўгадавога перапынку. Аднак прапанова гэта была зроблена ў даволі цынічнай форме. Цытую, перастаньце гуляць у казакі разбойнікі. Бойники, выходьте на волю и едьте на море. Александр Лукашенко неодноразово заявлял, что его оппоненты, которые находятся в изневолении, могут быть вызволены про мове, что напишут прошение о помиловании. И на учорошней прессовой конференции керавник ухилился от отказу на питание, ти могут его политичные противники выйти на волю. Замест отказу он несколько разов пораю читать закон ти советскую Белоруссию. Увогуле, учора падчас сустрэчы з журналістамі Александр Лукашэнка ва ўласцівай яму манеры шмат выказваўся пра пэўных асобаў, у тым ліку пра апазіцыйных палітыкаў. Сёння «Свабода» працягвае знаёміць сваіх слухачоў з рэакцыяй закранутых людзей. Меркаванне запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
У кіраўніка дзяржавы спыталіся, каго з апазіцыйных палітыкаў яму было б цікава бачыць на наступных выбарах. На гэта Александр Лукашэнка адказаў, што як беларус ён не хоча бачыць на кіраўнічых пастах апазіцыйных кандыдатаў. Гэта здраднікі інтарэсаў беларускага народу. І дадаў, Фядута і Лябецька былі тут каля карыта, чмокалі больш за ўсіх. Яны ж Лукашэнку да ўлады прыводзілі, былі побач, грамадства гэта помніць. Анатоль Лябецька не хавае, што сапраўды удзельнічаў у першай агітацыйнай кампаніі Александра Лукашэнкі ў 1994 годзе.
Непраўда, што ўсе агітавалі за Александра Лукашэнка і кропка. Агітавалі за раздзел уладаў, што павінен быць сапраўдны парламент, незалежны суд. Агітавалі за тое, што Беларусь павінна мець добрыя стасункі з усімі суседзямі і арыентавацца на еўрапейскія каштоўнасці. За гэта ў 1994 годзе агітаваў і Анатоль Лябецька, і бронебойшчык Віктар Ганчар, і астатнія узгаданыя людзі. Але калі не атрымалася, то Анатоль Лябецька не можа падтрымоўваць проста Александра Лукашэнка. Ну, гэта прапісная істіна. Нават калі і дапусціць, што Александр Лукашэнка прапаноўваў мне пасаду міністра, так, ну, гэта ўжо таксама пра штосьці сведчыць. Але ў каля карыта я ніколі не хрукаў, ніколі не залежу ад Александра Лукашэнка.
Падчас прэсавай канферэнцыі згадваліся розныя медыі, але найчасцей Лукашэнка называў два выданні: «Народную волю» і «Савецкую Беларусію», і галоўных рэдактараў Йосіфа Сярэдзіча і Павла Якубовіча. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы назваў іх злейшымі канкурэнтамі, сказаў, што часам чытае «Народную волю», у якой, на жаль, друкуюцца і гадасці пра ўладу. Лукашэнка сказаў, што ён даручаў сваім памочнікам праверыць некаторыя публікацыі. Тыя правяралі і дакладалі: у вёсцы няма чалавека, чыім прозвішчам падпісаны газетны матэрыял. Йосіф Сярэдзіч сказаў «Свабодзе», што дасць разгорнуты адказ на ўсё гэта на старонках «Народнай волі». А на рэпліку кіраўніка дзяржавы, маўляў, Сярэдзіч не ачольвае савецкую Беларусію таму, што не дарос да Якубовіча, заўважыў:
«Я павінен сказаць, што это толькі Александр Горыч так можа ўнізіць свайго служку. Это так было, ну, па-майстэрску ўсё тонка зроблена, што я просто нават пазайздросціў гэтаму майстэрству. Як можна унізіць свайго бліжэйшага падплечніка такім чынам?»
Што тычыцца так званай гадасці, то галоўны рэдактар і заснавальнік «Народнай волі» кажа, трэба правяраць не подпіс, а сутнасць публікацыі, бо згодна з дзейным заканадаўствам любы чалавек мае права сёння падпісацца яшчэ і псеўданімам. «Свабода» сёння неаднойчы спрабавала звязацца і з Павлом Якубовічам, аднак ён на сувязь не выйшаў. закранул Александр Лукашенко и амбассадор России в Беларуси Александра Сурикова, назвавший его вельми экзотичным человеком. Мовляв, мы про все домовились в Москве, а он в этот час говорит про эту мазню, про растворальники, разбавляльники. Вельми экзотичный человек. Прессовый секретарь амбассады Владимир Мурчуков сказал «Свободе», что амбассадор Суриков доручил ему передать для нашего радио наступное.
Посол был польщен тем, что вот президент о нем вспомнил. Вот это его дословные слова.
Такая была реакция российского посольства. На учорашній пресовій конференції Лукашенко ухилився і від конкретного відказу на питання, коли він підпише документи про малий поміжний рух з Польщею і Литвою. А як ви лічите, чому? Гетеє питання наш кореспондент задавав городенцам.
Можливо, у человека нема своей думки на этот конт. Причина чисто политичная. Вот, чтобы, коли будет 50-километровый зон, то будет знать, что Беларусь станет больше открытой краиной во всех сенсах. То есть, покуль ему это не требовать, и просто покуль ему не пропоновали достатковую сумму, как Беларусь стала достатково открытой краиной, вот и все.
Потому что уклоняются от этого, правильно сказали. Я не знаю, почему им это невыгодно. Не могу сказать, не знаю, чего бояться, но почему-то они от этого уклоняются. И уже давно. По-моему, этот вопрос уже очень давно висит.
Для того, чтобы открыть пограничное движение, нужно, я сам езжу за границу, нужно, чтобы был какой-то порядок, потому что на следующее время у нас даже без пограничного движения невозможно проехать нормально, без нервной трубки. Поэтому сначала нужно продумать, как это сделать, а потом...
Ну, конечно, невыгодно, потому что Польша и Литва против нас, можно сказать, враждебно ведут политику. Но все равно как-то надо жить в мире дружбы более-менее, тогда будет приграничное сообщение. А так и самолеты пускают, каких-то мишек бросают. Зачем бы это было?
Скорее всего, не открывают по причине того, что будет трудно на границе все это. Как говорится, надо контроль еще усиливать. И так, приграничная зона маленькая, там контроль маленький, а тут увеличивается контроль. Будет, скорее всего, и нелегальный оборот очень большой. Скорее всего, из-за этого.
Каждый с своей выгодой. Каждый брешь, как можно. Допустим, Лукашенко. Потому что если не украдь, я не обманет. Так это же не сам.
Невыгодно нашим белорусским властям. И так вывозят из Польши практически все. Бытовую электронику, технику. Я думаю, нет смысла им вводить, потому что начнется, наверное, бардак. Полностью наша продукция будет застаиваться, я думаю, вообще на процентов 90-95. И так ее не особо покупать, потому что цены, что в Польше, что здесь, на порядок ниже у них и по качеству не продукции.
Наверное, политически как-то обосновано. Мое мнение, чисто не хотят обезьянца, потому что здесь больше поляков, наверное, и там поляки, поэтому когда-то будет разрыв относительно Беларуси. Может, объединение как-то выйдут и... То есть меньше Беларуси площади будет, я так думаю, не?
Такие отказы сегодня мы почули у Городни.
Пресс-конференция «Шкодная для вашего здоровья». Згадываем Чеслава Немена. «Канікули для католиков и православных». Про это и про то, как милиция продавала самогонку, у новых звоночка.
Сегодня середа, и у эфир выходят свежие звоночки Яна Максимяка, які вы почуете неузабаве. Урад Беларуси істотно скоротил спис показаний, поводле яких женщинам дозволяется робить аборт на позднем термине тяжарности – до 22 тыдняў. Ранее таких показаний было каля десятка, а засталося 3. Меркаванні женщин, лекара, психолога и представницы жаночей организации выслухала Инна Студинская.
Аборт нават на 5-м месяце цяжарнасці раней можна было зрабіць, калі жанчына альбо яе муж у турме, калі муж інвалід, калі ёсць дзіця інвалід, калі ў жанчыны падчас цяжарнасці памёр муж, калі ў жанчыны ўжо ёсць трое дзяцей, калі яна развялася падчас цяжарнасці і нават калі яе муж страціў працу. Цяпер такіх паказанняў засталося 3. Сур'ёзныя медычныя паталогіі, калі жанчына была згвалтаваная і калі яна пазбаўлена бацькоўскіх правоў. Паводле дадзеных Міністэрства аховы здароўя, 92% абортаў у краіне робяцца на ранніх тэрмінах цяжарнасці – да 12 тыдняў. На думку старшыні Міжнароднай грамадскай арганізацыі «Гендерныя перспектывы» Ірыны Альхоўкі, дзяржава пайшла на кампраміс. Для большасці жанчын, нават калі яны не пойдуць на аборт, важна мець такое права на ранніх тэрмінах цяжарнасці.
Главное, что не было никаких введено ограничений на производство аборта до 12 недель. А что касается производства абортов на больших сроках, это, конечно, ужасная просто процедура. Мне кажется, тоже ответственная женщина, если она к такому времени не приняла решение, она просто тоже не понимает, что она может и свою жизнь подвергнуть опасности.
Былы галоўны лекар і гінеколаг краіны, а цяпер дэпутат палаты прадстаўнікоў Святлана Шылава, калі яшчэ практыкавала як лекар, выступала за тое, каб абмежаваць аборты на вялікіх тэрмінах. Яна сама рабіла такія аперацыі і сведчыць, што гэта маральна цяжка і дактарам.
Прыванне беременнасці в позніх срокаў чревата як для состояння здароўя жанчыны, таму што это прынцыпы іскусныя роды, так і маральна врачу сложна прываць беременнасць в таком сроке по социальным показаниям. Поэтому эта инициатива была не только религиозных организаций, этого хотели давно медицинские работники.
С 8% абортов на поздних терминах только 1% выконывается по воле социальных показаний, а не медичных, каже Светлана Шилова.
По медицинским показаниям, да, как бы это морально не было сложно, но когда речь идет о жизни женщины, то, естественно, мы будем выбирать как врач жизнь женщин. И по медицинским показаниям это сохраняется с 12 до 22 недель. Например, было такое социальное показание, как женщина, имеющая троих детей. И если она не прервала беременность до 12 недель, женщина могла по социальным показаниям прервать эту беременность. Это нонсенс.
Сямейны псіхолаг і шматдзетная маці Наталля Удавенка выступае за тое, каб права выбару мела сама жанчына.
Возможно, каким-то женщинам это поможет. Когда вот безысходность такая, что я уже беременна, но не могу прервать, потому что нет там показаний. Запрещено. Женщина тогда учится принимать то, что есть.
Например, было такое социальное показание, как женщина, имеющая троих детей. И если четвертая беременность, она не прервала беременность до 12 недель, женщина могла по социальным показаниям прервать эту беременность. Это нонсенс.
У России, до речи, есть только одно показание для перерывания тяжарности на поздних терминах – сгвалтование. Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць абортаў у Беларусі скарачаецца. У 2000 годзе амаль 122 тысячы жанчын штучна перарвалі цяжарнасць. У 2011 – 26 858. У 2011 годзе нарадзілася 109 тысяч дзетак, а магло б на чвэрць болей.
Яна Студзінская знайшла прынамсі адну добрую тэндэнцыю. Колькасць абортаў у Беларусі за 10 гадоў паменшылася прыблізна у 5 разоў. Ну а зараз персанальныя развагі над старонкай гістарычнага календара. 17 студзеня 395 году адбыўся падзел Рымскай імперыі. Было завтра. Гістарычны календар свабоды.
Каму млын, каму асла, а каму ката ў ботах. Рымскі імператар Тэадосій вырашыў не пераймацца перад смерцю такімі складанымі пытаннямі і ўсё падзяліў на два: і млын, і ката, і асла. У выніку толькі катовы боты засталіся пры гэтым цэлыя. Пагатоў і сыноў Тэадосій меў толькі двух – Ганорыя і Аркадыя. 17 студзеня 395 году Рымская імперія была падзеленая. Ганорый атрымаў левы бот, заходнюю частку, Аркадый – правы, усходнюю. Пасеклі наш край напалам, маглі б уздыхнуць рымскія грамадзяне, а ўздыхаць было ад чаго. З хуткасцю восеньскага ветру, які імчыць з Рыму да Канстантынополю, некалі наймагутнейшая, але даўно ўжо саслабелая дзяржава панеслася насустрач свайму поўнаму і канчатковаму заняпаду. Цяжка быць малым звярком у лесе, дзе палююць імператары. Ніхто ніколі не пытаўся ў чалавека, дзе ён хоча жыць, якую ўладу мець і кім звацца. Калі ты не Ганорый і не Аркадый, твая думка нікому не цікавая. Чалавек – закладнік дзяржавы, якой бы дэмакратычна яна сябе не называла і якія б рэферэндумы раніцай у нядзельку не ладзіла. Сёння ў цябе на галаве стаіць нечы правы бот, а заўтра левы. Сумнай бясконцай чарадой, як вечныя ўцекачы, мы рухаемся праз палітычную гісторыю нашага свету. Нас тут багата. Ад фракійцаў і грэкаў, зулусаў, коса і індзейцаў, да сілезскіх немцаў, украінцаў, беларусаў, палякаў, татараў. нарадзіўся грамадзянінам Рыму, Саюзу савецкіх сацыялістычных. За цябе ўсё вырашалі, і тым, хто вырашаў, здавалася гэта назаўжды. Вядома, у 7 гадоў ты горда паўтараў «Цывіс Руманус сум», але яшчэ праз 7 гадоў ты ўжо цвёрда ведаў, што навакольны Картаген мусіць быць зруйнаваны. І вось ты зрабіўся грамадзянінам Незалежнай Рэспублікі Беларусь і ганарыўся гэтым. Тут ужо табе здавалася, што гэта назаўжды, і ніякія маскоўскія ганоры на пенсіі нам не страшныя. А цяпер раз на год ты даведваешся, што правы бот трэба надзяваць на левую нагу, а левы на правую. І што так правільна і інакш быць не можа, бо ты, небарака, яшчэ аказваецца і падданы нейкага саюзнага государства. Цікава, дзе гэта?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволення. 16 студзеня ў сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House абнародавала даклад аб свабодзе ў свеце ў 2012 годзе. Паводле справаздачы, Беларусь застаецца ў ліку несвабодных краін. Скарачаецца спіс паказанняў, паводле якіх беларускім жанчынам будзе дазволена рабіць аборт на познім тэрміне цяжарнасці.
Эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачынаем з самай свежай палітычнай падзеі мінулага тыдня. Прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі, на якую ён запрасіў некалькі сотняў журналістаў. Як заўсёды, адбыўся сеанс палітычнай тэрапіі грамадства. Ці пойдзе гэтая тэрапія на карысць беларусам?
Прослушал обращение президента к журналистам уже не в качестве детского доктора, а в качестве политбезработного. Узнал, что, оказывается, у нас нет ни политзаключенных, нет такой статьи, нет людей, которым бы власть расправилась за их взгляды. Мне выступление президента напомнило выступление Кашпировского